В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Украинский кризис. Сдержит ли Запад натиск России и как себя должна вести Грузия? Абхазские НПО оказались под угрозой навешивания ярлыка иностранных агентов. Президентские выборы в Южной Осетии. Кого из кандидатов отсеет ЦИК самопровозглашенной республики? Наш гость недели – 28-летний саблист Сандро Базадзе, первый грузинский спортсмен, выигравший этап Кубка мира по фехтованию. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Жесткая риторика стран Запада и России вокруг украинского кризиса продолжалась всю прошлую неделю. Согласованный ответ США и других стран НАТО, переданный 26 января, не удовлетворил Москву, которая продолжает требовать не расширения Североатлантического альянса на восток. За событиями в течение недели следил наш тбилисский корреспондент Владимир Унанянц.
Более 8 тысяч солдат готовы к отправке в Восточную Европу в свете растущей угрозы неизбежного вторжения российских войск на территорию Украины. Информацию, распространенную американскими СМИ, подтвердили в Пентагоне. Официальный представитель оборонного ведомства Джон Кирби заявил.
Секретарь Остин перевел ряд подразделений в состояние повышенной готовности к развертыванию, что в свою очередь повышает наши возможности, если НАТО активирует силы реагирования или если возникнут другие ситуации. Силы, приведенные секретарем в состояние повышенной боевой готовности, составляют около 8500 человек.
Впрочем, Кирби тут же дал понять, это вовсе не означает, что американские военные будут сейчас же направлены в Восточную Европу.
Но опять же, перед этими войсками не было поставлено никакой задачи, им не было отправлено никаких приказов о развертывании. Секретарь приказал им быть готовыми выступить в более короткие сроки, чем они бы это осуществили раньше.
При этом в Пентагоне отметили, что на европейском континенте уже имеются силы под командованием американского генерала Тодда Уолтерса, которые готовы в случае необходимости поддержать союзников по НАТО на восточном фланге. Сама Европа также заявляет о готовности к любому развитию событий. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что в случае российской агрессии против Украины вся Европа будет действовать сообща и в тесной координации с международным сообществом.
Мы сделаем все возможное, чтобы сработала дипломатия, но если дипломатия потерпит неудачу, мы очень хорошо продвинулись в подготовке ответов на потенциальную российскую агрессию, и, безусловно, это будут быстрые и решительные совместные действия не только внутри Европейского Союза, но и на международном уровне.
О том, что Европа и США сумели прийти к общей позиции относительно российской угрозы, заявил и президент Соединенных Штатов. Впрочем, от подробностей Джо Байден воздержался.
У меня была очень хорошая встреча, полное единодушие со всеми европейскими лидерами. Мы поговорим об этом позже. Спасибо.
Главы США, ряда европейских государств и структур, а также руководство НАТО в ходе видеоконференции обсудили совместный план действий в ответ на угрозу вторжения российских войск в Украину. Как отмечают в Белом доме, учитывая серьезность ситуации, встреча прошла на самом высоком уровне. В ней приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда и лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Борис Джонсон. Как дал понять госсекретарь США Энтони Блинкен, все указывает на то, что президент Путин, видимо, решил повернуть историю вспять.
The Russians intervened, they seized Crimea, they manufactured a crisis in Eastern Ukraine and the Donbass.
Россияне захватили Крым, создали кризис на востоке Украины, на Донбассе, чтобы создать повод для интервенции там. Это был 2014 год и переломный момент. Этому, конечно же, предшествовала российская интервенция в Грузию в 2008 году. До этого Россия оставила свои войска и военную технику в Молдове против воли народа и правительства этой страны. Все это делается для того, чтобы попытаться удержать эти страны на орбите вокруг России. Это восстановление империи, о потере которой сожалеет президент Путин, или восстановление сфер влияния, включающих эти страны.
Помимо прочего, встреча с участием руководства США и европейских держав, очевидно, была необходима в свете скандала с уже бывшим главой ВМС Германии Кай Ахимом Шонбахом, который публично заявил о легитимности претензий Москвы и нецелесообразности принятия Украины и Грузии в НАТО, что многими было расценено как раскол среди союзников в контексте главного требования России о гарантиях нерасширения альянса на восток. Позиция вице-адмирала стоила Шонбаху поста, но осадок остался. В Кремле решение стран НАТО усилить военное присутствие в Восточной Европе и странах Балтии наряду с эвакуацией дипломатов из Киева назвали истерией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве внимательно следят за ситуацией с мобилизацией американских военных и их возможной переброской в Европу.
С большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США.
Сдерживать Россию Запад, очевидно, намерен в том числе при помощи обнародования различных вариантов вероятных планов Москвы. Заявление британского МИДа о том, что среди таких сценариев есть намерение посадить в Киеве пророссийское правительство, в самой Украине восприняли крайне скептически. Названные Лондоном близкие Москве личности либо не находятся на территории Украины, либо обладают настолько низким рейтингом доверия, что местные комментаторы считают такой вариант развития событий фантастическим. В Украине уверены, пророссийское правительство может появиться в Киеве лишь в одном случае. Случае, если Запад допустит, чтобы вместе с подобным правительством в Киеве были расквартированы и российские войска. Тем временем Верховная Рада Украины призвала международные организации, парламенты иностранных государств определить конкретные временные рамки вступления Украины в НАТО. За это решение проголосовали 282 депутата, представители практически всех фракций. Москва, в свою очередь, продолжает наращивать собственное присутствие. Помимо 100-тысячной сухопутной группировки, Россия демонстрирует свою готовность к действиям и на море. Более 20 кораблей боевых катеров Черноморского флота вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для участия в учениях в акватории Черного моря. Переброска сил к украинским границам продолжается, в том числе и в соседнюю Беларусь, откуда, по данным некоторых западных СМИ, планируется атака непосредственно на Киев, если развитие событий пойдет по силовому сценарию. В Москве дали понять, что разочарованы нежеланием Запада удовлетворить ультиматум, выдвинутый российскими властями. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что письменные ответы из Вашингтона и Брюсселя не дают того пространства для дипломатического маневра, на который надеялись в Москве.
Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет. А главным вопросом, я напомню, является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток.
Под второстепенными вопросами Лавров имел в виду вопрос восстановления договоров об ограничении ядерных вооружений и ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон и его союзники также готовы обсудить с Россией взаимные ограничения на проведение военных учений. В частности, предлагается проводить их вдали от границ, чтобы маневры не воспринимались как подготовка к нападению на соседнюю страну. Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они, по его словам, находятся без разрешения этих стран.
Мы готовы выслушать, что беспокоит Россию, и вступить в реальный диалог о поддержании основ безопасности. Для этого Россия должна вывести войска из соседних стран и уважать право независимых государств на выбор того, как будет обеспечиваться их безопасность.
Real security for everyone.
НАТО, по словам Столтенберга, готово к худшему, поэтому альянс наращивает присутствие в Балтийском и Черном морях и приводит войска в готовность. По словам Столтенберга, при необходимости силы реагирования могут быть мобилизованы в течение нескольких дней. В Москве в ответ дали понять, хоть возможность для диалога еще остается, но решать это будет уже непосредственно президент Путин. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как бы диаметрально противоположно иногда мы не расходились в наших взглядах, диалог нужен всегда. Но еще раз повторяю, не будем спешить с оценками. Нужно время, чтобы проанализировать. Ну и в конце концов, чтобы была нашим президентом соответствующая позиция сформулирована.
Вечером 26 января посол США в Москве передал МИД России ответы США и НАТО на предложение по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге отказался раскрывать подробности этого ответа, но сказал, что НАТО не отступает от принципа открытых дверей и предлагает России дипломатический путь отношений. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тем временем в грузинском парламенте и за его пределами продолжаются баталии за проект резолюции в поддержку Украины. Оппоненты власти даже начали сбор подписей перед зданием законодательного органа под альтернативным текстом. В отличие от документа грузинской мечты, в нем речь идет об агрессивной политике России. За парламентское большинство заступился министр иностранных дел Давид Залкалиани, который считает, что грузинские власти четко следуют дипломатическим стандартам. За событиями следила Мзия Парисишвили.
В тексте в поддержку Украины должна быть упомянута Россия и ее агрессивная политика по отношению к ближним соседям, так считают представители оппозиционных партий Дроа и Лело, которые вместе с гражданскими активистами начали с утра у здания парламента сбор подписей в поддержку этой версии документа, говорит лидер Дроа Элена Хоштария. «Мы осознаем, что такая опасность угрожает и Грузии, а в это время наше правительство ничего не говорит о том, что Россия сегодня создает проблему безопасности Украины, Грузии, мира. Тем более, что весь мир мобилизован для защиты таких стран, как наша, и поэтому молчание нашего правительства и властей считаю историческим позором». В стане же парламентского большинства поведение оппозиционных партий во главе с бывшей партией власти над движением считают позорным. Депутаты грузинской мечты сегодня вновь напомнили, что не приемлют критику от тех, из-за кого в августовской войне 2008-го страна потеряла территории. Депутат Алуда Гудушаури заявил.
«Мы не услышали от них аргументацию, лишь политическое кокетство. Абсолютно неосмысленной амбицией является то, что где-то что-то не запишется. Существует дипломатический стандарт, текст составлен по нему. И очень несуразно, когда дипломатический стандарт критикует сторона, во время правления которой страна потеряла территории, героев».
С мнением оппонентов о том, что дипломатический стандарт грузинской мечты не подразумевает критику в адрес России, не согласен министр иностранных дел Давид Залкалиани. Поздно ночью в интервью «Палитра Ньюс» он заявил, что об этом говорится там, где это нужно. Ответил Залкалиани и на вопрос, собирается ли Тбилиси вслед за Вашингтоном отозвать часть сотрудников посольства Грузии из Киева.
«Я этот вопрос затронул во время последнего телефонного разговора с моим украинским коллегой. Я заверил его, что мы не собираемся эвакуировать наших сотрудников. Посольство Грузии в Украине работает очень активно. Он постоянно на связи с нашими украинскими братьями, коллегами как в Министерстве иностранных дел, так и во многих других структурах Украины».
Залкалиани заверил, что Грузия тесно сотрудничает в этом вопросе с западными партнерами, что России придется доказать на деле, что она не намеревается вторгаться в Украину. Об этом, к слову, еще раз заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы, мы тоже не позволим».
Другая информация: у президента США Джо Байдена начало российского наступления на Украину следует ожидать в феврале. Он провел новый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подтвердил готовность Вашингтона и его союзников к решительному ответу в случае российского вторжения на украинскую территорию. Надежду на то, что Россия не прибегнет к такой же агрессии, как в свое время по отношению к Грузии, выразила вечером президент Саломе Зурабишвили во время встречи с журналистами. Однако оппозиционеры требуют, чтобы о российской агрессии шла речь и в проекте резолюции, принять которую парламентское большинство собирается на следующей неделе, в первые же дни весенней сессии. Во время этой сессии оппозиционные депутаты обещают биться за Украину на политическом поле Грузии до конца. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс,
Никто ведь не хочет признавать, что не берут их в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Военная помощь, информационная кампания или бездействие? Пользователи социальных сетей поделились с Серго Бригвадзе своим мнением о том, должна ли Грузия выразить поддержку Украине и каким образом.
Я слежу за событиями, развивающимися между Украиной и Россией, за ситуацией на границе. И с самого начала, когда все только начало развиваться, я думал, что завершится это военным конфликтом. Ведь когда в спектакле есть ружье, в конце постановки оно обязательно выстрелит. Но сейчас уже столько всего поставлено на карту и со стороны России, и со стороны Украины, и в принципе всего мира, что, думаю, перевод этого конфликта из холодной в горячую фазу закончился бы очень плохо. Что касается Грузии, мы должны послать туда хоть один батальон военных добровольцев, и Украина не должна за это платить ни копейки, начиная с вооружения, заканчивая кладом военных. За все должно быть заплачено из бюджета Грузии.
Грузинский народ всегда был в хороших отношениях с украинским народом, и мы должны соединить, мы и наше правительство, поддерживать какими-то заявлениями. Но если считать, что вот как бы помогать войсками, ввести войска или нет, я считаю, что это нерационально, потому что это может быть чревато для нашей страны, для нашего народа. И мы тоже находимся не в лучшем положении, чем Украина по отношению к России.
Грузия всячески должна поддержать Украину. Наши политики в ежеминутном режиме должны делать заявления, осуждающие действия России, направленные против нашего братского народа, чего я сейчас не наблюдаю. Нужно понять, что мы сейчас находимся практически в такой же ситуации. Почему и как мы должны поддерживать Украину? Очень сложно ответить на этот вопрос. Сейчас там происходят процессы, в которых участвует весь мир. Мы вряд ли сможем как-то повлиять на ситуацию. Мы тут ничем не сможем помочь. Во всяком случае, я не знаю, что мы можем сделать. Но если действительно есть что-то, чем мы можем помочь, то для этого мы и наши власти должны сделать все. Сейчас главное, чтобы не было никаких провокаций, и никто бы на них не шел, чтобы людей не начали убивать. Но я не думаю, что такое может случиться.
Сейчас, как все мы знаем, 21 век. И я, конечно, за то, чтобы люди договаривались. Кто бы ни выиграл, все равно все, реально все в проигрыше. Потому что это лишняя потеря людского ресурса. В наше время, когда и так это пандемия, люди умирают, надо как-то беречь друг друга и быть разумными.
Грузино-украинские отношения должны развиваться, как и прежде, и мы должны поддержать братский народ. У нашей страны очень маленькая армия, но, думаю, какую-то военную помощь мы все же должны им оказать. Хотя, конечно, должны быть готовы, что Москва обвинит нас в том, что мы вмешиваемся в чужие дела и продолжит свою агрессию уже в Грузии. И в этой ситуации, конечно, самым разумным действием была бы победа в информационной войне. В этом мы действительно можем помочь Украине. Мы должны убедить русских, проживающих на нашей территории, да и граждан других стран в том, что Россия – оккупант. Это был бы лучший выход.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси. Молчание – золото троечников. Грузия не заступается за Украину, по мнению нашего тбилисского блогера Тенгиза Аблотия, не потому, что мечта пророссийская, а потому, что, как и во всем остальном, посредственная, как и ее создатель.
Внимание всего мира сейчас приковано к Украине. Все страны, блоки и альянсы высказывают свою позицию по данному вопросу. Европа, США, НАТО, Евросоюз и даже Турция, которая в последнее время дорожит своими особыми отношениями с Россией. Даже главный лоббист Москвы на Западе, Германия, и та время от времени, правда, очень мягко и не больно покусывает Кремль. Так, скорее, ради галочки. Из принципа все ругают, и я ругаю. Только осторожно, чтобы Путина не обидеть, чтобы Северный поток не оказался под угрозой, и чтобы интересы многочисленных инвесторов в России, не дай бог, не пострадали. В общем, весь мир включился в процесс создания всеобщего шумового фона с целью доставить Владимиру Владимировичу максимальный дискомфорт. И лишь одна страна молчит в тряпочку так, будто это ее никак не касается. Молчит неистово и самоотверженно. Молчит вопреки всему. Молчит, будто не понимает, что в случае падения Украины, если не на следующий день, то, по крайней мере, через пару недель встанет и ее вопрос. Наверное, все уже поняли, что это страна Грузия. В недавнем прошлом именно Грузия была на месте сегодняшней Украины, главной мишенью России во внешней политике. Кому-то, наверное, покажется смешным и невероятным, что страна с населением 3,7 миллионов становится чуть ли не главным объектом внешней политики 145-миллионной ядерной державы, но тем не менее, что было, то было. Грузинская мечта любит хвастаться тем, что сейчас угроза со стороны России практически отсутствует и считает это своей заслугой. Хотя на самом деле нам сейчас просто повезло. Путин полностью сосредоточился на куда более крупной и важной добыче – Украине. Получит ее, Грузию заберет по пути, между делом. Гробовое вопиющее молчание грузинской власти по поводу событий вокруг Украины – наглядный показатель политики Тбилиси в отношении России. Я бы не стал называть ее пророссийской. Она скорее трусливая и мелкая, как раз в духе олигарха, который сейчас управляет страной. Это очень важно не путать. Пророссийское одно, а не злить Путина и как бы чего ни вышло, совсем другое. Тому есть немало примеров. Ну, скажем, ситуация, связанная с активистами фонда Навального, которые некоторое время назад прибыли в Грузию. Возможно, временно, для того, чтобы потом перебраться в какое-нибудь более приличное место. Но, тем не менее, рядовым сотрудникам фонда никаких проблем не создавали. А вот крупную шишку, Любовь Соболь, не впустили. Помариновали пару часов на границе и отправили, куда глаза глядят. Все очень просто. Это гибрид «не злить Путина» и «как бы чего ни вышло» в самом ярком исполнении. Рядовые сотрудники фонда для Кремля никакой опасности не представляют. Возможно, против них и возбуждены уголовные дела, но особо рьяно их искать за рубежом не будут. Другое дело Соболь, ближайшая соратница Навального, которой к тому же был вынесен приговор, который разыскивается российскими властями. Все мы не с луны свалились и прекрасно понимаем, что, скорее всего, никто в Москве Соболь ловить не собирается и охоту на нее по всему миру устраивать не станет. Что она и подобные ей диссиденты Кремлю как раз в качестве иммигрантов и нужны. А приговор – это просто сигнал не приближаться к российской границе. Не искушай судьбу, сиди где сидишь, и все будет отлично. Но человек в футляре тем и отличается от нормального человека, что всегда заглядывает в гипотетическое будущее. Ну а если? А если в Кремле все-таки решат заполучить злостную оппозиционерку, а она в это время в Грузии? Тогда что? Выдавать ее Путину? Ну как-то не очень красиво получается. Владимир Владимирович будет доволен, даже, возможно, лишний раз похвалит мечтунов за конструктивное сотрудничество. Но другие, куда более важные для Грузии партнеры, такую мягкотелость не одобрят. Так что выдавать ее никак нельзя. Но как отреагирует Россия в таком случае? Хорошо, если все ограничится резким заявлением Министерства иностранных дел. А если закроют экспорт и все ради Соболь? Нам оно надо? Спросили себя мелкие грузинские торгаши, управляющие ныне государством, и ответили на него единственно возможным для себя образом. Нет, не надо. Проще не впустить в страну злостную оппозиционерку. И все. С глаз долой и сердце вон. Масштабы, конечно, несопоставимые. С одной стороны, речь идет о конкретной персоне, с другой, о возможности полномасштабной агрессии в отношении одного из ближайших союзников. Весовые категории разные, но подход один. Во властных коридорах Грузии Россию страшно боят. Это было бы объяснимо с учетом демографической разницы и опыта прошлых лет. Но проблема в том, что боятся больше, чем надо было. Больше, чем требует реальное положение дел. При этом они сами являются авторами ситуации, при которой этот страх имеет реальные основания. На днях премьер-министр с гордостью заявил, что экспорт грузинского вина достиг максимальных величин за прошедшие 30 лет. Хотя на самом деле гордиться тут нечем, поскольку основой этого роста является экспорт в Россию. И, вероятно, его условием является как раз оно самое – молчать в тряпочку, где надо говорить. Грузинская мечта, как типичный кооператив троечников и посредственности, не привыкла искать сложные пути. Есть возможность гнать некачественную продукцию на российский рынок, значит, и беспокоиться не о чем. Понятно, что этот ручеек в любой момент может быть перекрыт, но когда перекроют, тогда и будем обсуждать. А пока будем делать все, что Путин, не дай бог, нас лишний раз не заметил. Своя логика в такой постановке вопроса, несомненно, есть. Может ли Грузия чем-то реально помочь Украине? Нет, не может. Будет ли заявление официального Тбилиси о солидарности с Киевом иметь хоть какое-то практическое значение? Нет, учитывая, что в Кремле игнорируют даже мнение Европы и Америки. Очевидно, что заявление Грузии там вообще никто не заметит. Ну так если нет никакой реальной пользы, и если от наших заявлений сторонам конфликта конфликта ни жарко, ни холодно. Чего тогда лишний раз подставляться? Будем биты, а пользы все равно никакой. По идее, не поспоришь, все правильно и логично, но какая-то очень уж мерзкая и поганая логика получается. В духе «моя хата с краю». Трусливо и погано получается. И потом пусть никто не обижается, если в момент, когда российская армия подойдет к нашим границам, все остальные зароют голову в песок.
Это был взгляд из Тбилиси Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
К другим темам. В Абхазии выступают против принятия закона об НКО иностранных агентах. Около 400 человек подписали обращение к руководству самопровозглашенной республики и заявляют, что ни сам закон, ни статус иностранного агента неприемлемы, так как ведут к дискриминации гражданских организаций и их сотрудников, ущемляют конституционные свободы граждан и идут вразрез с действующим законодательством. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На сайте Государственного информационного агентства «Абснепресс» было опубликовано обращение граждан против принятия в Абхазии закона об НКО и иностранных агентах, который запланирован в рамках программы гармонизации законодательства Абхазии и России. Обращение подписали более 350 человек и адресовали его президенту Абхазии Аслану Бжане, спикеру парламента Валерию Кварче и премьер-министру Александру Анквабу. В этом обращении говорится о том, что введение ограничений на деятельность неправительственных организаций посредством закона об НКО и иностранных агентах неизбежно приведет к негативным последствиям как для гражданского общества, так и для международного имиджа Абхазии. Юрист старейшей абхазской неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Саид Гизердава прокомментировал «Эхо Кавказа», озабоченность граждан, пояснил смысл закона об НКО и иностранных агентах и рассказал о негативных последствиях, которым приведет принятие этого закона. Так Саид Гизертава проинформировал о том, что негативная реакция на возможность принятия в Абхазии закона об НКО и иностранных агентах возникла практически сразу, как только стало известно, что он заявлен в программе гармонизации законодательства Абхазии и России.
Обращение граждан против принятия закона об НКО иностранных агентов, оно возникло, конечно же, не в связи с последними заявлениями МИДа. Мы готовили нашу реакцию давно. Гражданский сектор и не только его очень серьезно встревожил пункт 37-й, вот той самой программы по гармонизации. И он предполагает приведение законодательства Республики Абхазия в соответствии с законодательством Российской Федерации в вопросах регулирования деятельности НКО и иностранных агентов. Это все, безусловно, напрямую затрагивает гражданское общество и затрагивает такие важные политические свободы, как свобода ассоциации, свобода выражения мнений и ряд других. И, к сожалению, мы видим, что вот создан негативный прецедент. В Южной Осетии было принято аналогичное законодательство, немножко под другим названием, но сейчас мы видим, каким результатом это привело. В Южной Осетии вот в институциональном виде практически не существует гражданского общества, оно очень сильно атомизировано. Вот это и есть цель такого законодательства – откатить развитие назад.
Саид Кизердава сообщил, что граждане призывают пересмотреть эту повестку и исходить из интересов общества, а не из политической конъюнктуры.
Граждане, которые подписали его, призывают пересмотреть эту повестку, потому что она должна исходить из нужд граждан, а не политической конъюнктуры. Мы знаем, что это возможно, потому что были раньше другие версии вот этой программы, в которой были другие неприемлемые пункты, которые затем были из него исключены. Это пункты, касающиеся продажи недвижимости и объектов энергетики. Такое было, сейчас этих пунктов нет. Вы знаете, иногда гражданское общество пытаются успокоить и говорят, что закон серьезно не навредит ему. Но, как я уже говорил, вот примеры совершенно о другом. Если закон будет принят, то мы фактически, я думаю, подвергнемся серьезной политической дискриминации. Она будет постоянно нарастать и прогрессировать до такой степени, когда мы вообще не сможем, наверное, мирно осуществлять спокойно свою деятельность.
Обращение граждан против закона об НКО и иностранных агентах получило, по словам Саида Гизердава, беспрецедентную поддержку. За три первых дня его подписали почти 400 человек, и сбор подписей продолжается.
Нам очень важно, чтобы сейчас власть услышала своих граждан и как-то развернула вот этот вот локомотив. Сейчас мы получили беспрецедентную поддержку. Буквально за три дня мы сумели собрать 400 голосов людей, и мы еще как-то не так широко развернули нашу кампанию, но тем не менее очень довольно легко собрали 400 голосов. Это о многом говорит. И это абсолютно разные люди. Это не только город, это и в селах нас люди поддерживают, потому что большая работа в том числе проводилась гражданским обществом и в сельской местности.
Проект закона пока находится в стадии подготовки, но представители гражданского общества дают понять, что для них такой закон и статус иностранного агента неприемлемы.
В настоящее время речь идет о подготовке проекта закона, который включал бы в себя положение об иностранных агентах. Как такового готового законопроекта пока еще нет. Мы пытаемся предупредить эту работу, хотя это, наверное, сделать будет очень сложно. Но, по крайней мере, мы даем понять, что такой закон не должен быть принят. Конечно, наши усилия больше направлены на то, чтобы парламент в будущем принял во внимание наши аргументы и не стал бы голосовать за такой законопроект. Но если он появится, также подключимся к процессу обсуждения. Возможно, и у нас будут свои предложения по поводу изменения законодательства. Конечно, это будут предложения совершенно другого рода. Если есть необходимость в том, чтобы контролировать деятельность некоммерческого сектора или сделать ее более прозрачной, мы против этого не выступаем. Но мы выступаем против статуса иностранного агента, потому что это совершенно для нас неприемлемая вещь.
Граждане напоминают о том, что в далеком 1991 году закон об общественных объединениях, подписанный первым президентом Республики Абхазия Владиславом Арзенба, предоставил широкие возможности для деятельности общественных объединений. Согласно статье 2 закона, они свободны в определении целей, задач и принципов своей деятельности, форм и методов работы. Позже в статье 17 Конституции было закреплено всеобщее право на объединение, которое подразумевает свободную деятельность общественных объединений. Все послевоенные годы органы власти только подчеркивали важное значение гражданских организаций в развитии демократической и независимой Абхазии и ни разу не предпринимали попыток законодательно ограничить их деятельность. Впервые такая попытка предпринята в рамках программы гармонизации законодательства России и Абхазии. Но эта задача, по мнению авторов обращения, не укладывается в рамки межгосударственных взаимоотношений, а сфера гражданских свобод и взаимоотношений гражданского общества с властью является сугубо внутренним делом государства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона Демис Паландов. А сейчас переходим к теме президентской избирательной кампании в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Она начинается с тревожных вопросов о том, кого из кандидатов в этот раз могут не допустить к выборам и к каким приемам может прибегнуть Центр избирком для отказа в регистрации. Мурат Гукимухов подводит итоги недели.
В минувшую пятницу парламент назвал дату выборов президента Южной Осетии – 10 апреля. После оглашения даты Центральная избирательная комиссия готова к приему уведомлений от инициативных групп о выдвижении кандидатов в президенты. По закону инициаторы должны предупредить Центр избирком за 5 суток до проведения собрания, чтобы представители ЦИК могли присутствовать на мероприятии и удостовериться в соблюдении процедуры выдвижения кандидата. С начала недели в ЦИК обратились 4 инициативных группы в поддержку бывшего сотрудника Минобороны Владимира Пухаева, художника и экс-комбатанта Гено Каджаева, депутата парламента и экс-сотрудника госохраны Гарри Мулдарова и предпринимателя Альберта Валиева. О своем намерении участвовать в выборах заявили еще 4. Экс-президент Анатолий Бибилов, министр обороны Ибрагим Гасеев, депутат парламента Давид Сануков и филолог Неля Гогичева. То есть в той или иной форме обозначились уже 8 претендентов. И это только за первую неделю подачи уведомлений. Что-то подсказывает, это не предел. Наблюдателям время заключать пари. Будет ли превышен рекорд 2011 года? 17 кандидатов на пост президента. Параллель с 2011 годом не случайна, потому что ситуации схожие. И наплыв кандидатов здесь один из качественных показателей внутриполитической ситуации. Вспомним 2011 год. У действующего президента Эдуарда Кокойты закончился второй срок. Преемников нет, да и быть не может, потому что наследовать нечего, политический режим себя исчерпал. Политический ландшафт как бильярдный стол. Его сначала зачистил авторитарный режим, а теперь и он покидает поле. На политическом рынке спрос есть, а предложений нет. Это такое окно возможностей, чтобы попробовать себя в новом деле. Главное – разделить с избирателем его недовольство властью. И в этот раз обилие кандидатов – как верный признак неуспеха политического режима и разочарования избирателя. Все законы нарушены, все государственные институты и процедуры сломаны. Любой, кто смотрит на эти руины, признается себе не лукавя. Он уж точно не хуже этих. Одно из открытий нового политического сезона – протекция Москвы больше не производит впечатления на избирателя. Это тоже заслуга неуспеха нынешних деятелей. Оказалось, товарищи-кураторы 7 лет тащили в президенты самого обычного парня. И теперь в полной мере делят с ним ответственность за результаты. В этом смысле словосочетание «кандидат от Москвы» вызывает скорее настороженность избирателя. Это же относится и к местным лоббистам, известным в республике людям. Поддерживая товарищей, ставших впоследствии плохими руководителями, они тоже поистратили доверие избирателя. В этом смысле, фигурально выражаясь, окно возможностей стало шире. Другой вопрос, чего эти ребята могут предложить избирателю, кроме своего пламенного сердца и незапятнанной биографии? Без внятной программы развития выборы президента превращаются в подобие советского конкурса «А ну-ка, парни». По мнению политолога Вячеслава Габузова, это уже неинтересно.
Для меня очень важно, как они видят будущее Южной Осетии, да, в том числе и института президентства, да, чтобы мы опять не пошли по новому кругу и выбрали очередного князя, и опять потом, так сказать, пришли к непониманию, противостоянию. Будут ли на этих выборах политические силы представлять реальную программу реформ? Наконец, если мы не откажемся от этого принципа президентской монархии, мы каждый раз все будем начинать с нуля, с самого начала. И вместо того, чтобы двигаться вперед, мы каждый раз будем бежать по кругу. И нет никакой разницы, кого вот на этих выборах выберут. В обществе тоже уже чем дальше, тем больше, так сказать, идет понимание того, что на самом-то деле этот вопрос действительно является основополагающим. Потому что я вот часто привожу пример. Посмотрите, кто у нас был в президентах, да, до сих пор. Профессор был комсомольский активист, был генерал КГБ, вот сейчас, значит, генерал наш собственный, да. Совершенно разные люди, а в итоге все почему-то складывается одинаково, да, у них там, не слишком удачно. Это означает, что вина не только в них самих, но и в той системе, которая, судя по всему, вот приводит к такому вот закономерному и не слишком приятному финалу.
Ну и, конечно, и потенциальных кандидатов, и избирателей интересуют правила игры. Даст ли возможность государства участвовать желающим в избирательной кампании или будет действовать, как в прошлый раз, на парламентских выборах? Тогда всех неугодных мажоритариев обмишурили, подсунули им неправильные бланки декларации и подписных листов, неверные образцы их заполнения, а потом не допустили к выборам, якобы из-за того, что кандидаты не смогли сформировать пакет документов по форме. Теперь новая избирательная комиссия, и она явно дистанцируется от репутации своих предшественников. С прошлой субботы ЦИК публикует на своем сайте инструкции, как организовывать мероприятия по выдвижению кандидатов, как оформлять их документально. Свое мнение по поводу этих инструкций в интервью «Эхо Кавказа» высказал депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев.
В принципе, хорошо, что они хоть какую-то инструкцию издали. Это, конечно, хорошо, но она должна быть еще более, скажем так, детализированной, да, и подробной. Но там все же остается непонятным. Как заполнять, например, год рождения писать как? G.R. или год рождения? Или там, например, паспортные данные, просто номер писать? Или написать впереди там что-то еще? Потому что они опять могут придираться и к этому тоже. Как это было на парламентских выборах, когда большую часть мажоритариев сняли из-за неправильно поставленных запятых?
Требования Центра избиркома изменились?
Усложнили, скажем так. Что вот, например, смотри, раньше этого не было, а сейчас они просят, чтобы члены инициативной группы были записаны по алфавиту. Ну, еще много чего там. Заверить надо нотариально все документы, которые ты будешь представлять. Раньше этого не было.
К другим новостям. Омикрон начал массово распространяться в Южной Осетии. Официальная статистика отражает далеко не полную картину заболеваемости, так как многие инфицированные предпочитают лечиться самостоятельно на дому. В среду Югосетпотребнадзор сообщил об антирекорде заболеваемости COVID-19 – 146 случаев заражения за сутки. Днем ранее было выявлено 115 случаев, а в конце прошлой недели – 171. Это плохая новость. Хорошую новость рассказала журналистам Элеонора Джиоева, главный инфекционист республики. По ее словам, несмотря на рост числа инфицированных, большого прироста больных в стационаре не наблюдается. То есть число тяжелобольных меньше, чем в прошлую волну, когда республику накрыл дельта-штамм.
За последнюю неделю количество пациентов в красной зоне колеблется 26, 28, 32. Вот на этом уровне. В отношении лекарственного обеспечения могу сказать, что остродефицитные, дорогостоящие генноинженерные биологические препараты, они у нас в наличии есть в достаточном количестве. Тем более на этой неделе мы получим очередную партию генноинженерных биопрепаратов, антикоагулянтов, растворов. Кислорода у нас достаточно, станция наша работает в обычном режиме. Кислорода достаточно, больные получают в нужном объеме. В пользу омикрона, значит, говорит, во-первых, массовость выявленных случаев с коронавирусной инфекцией, семейные очаги, скорость распространения и, безусловно, клиника, которая выражается в поражении верхних дыхательных путей. Больные жалуются на першение в горле, на сухость, сухой кашель, такой надсадный, который их мучает, на высокую лихорадку. Отмечают остро выраженную слабость, повышенную утомляемость.
Это были итоги информационной недели в Южной Осетии. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Почему в эти дни в Сухуми слышна стрельба? Какими мерами в Абхазии встретили омикрон? И как, несмотря ни на что, идет подготовка к парламентским выборам самопровозглашенной республики? Об этом в обзоре событий недели, который для вас подготовил наш сухумский блогер Изида Чания.
В Сухуми слышны взрывы. Над городом кружат вертолеты. Это служба государственной безопасности Абхазии проводит совместное учение с ФСБ России. Два дня назад жители города призвали не поддаваться панике и ложным слухам и проявить бдительность и осторожность. Учения будут проходить до 5 февраля. Смысл их проведения в самом центре города объясняют российские СМИ. По информации российских источников, они призваны не допустить повторения казахского сценария. Казахстанского сценария никто допускать не собирается. Для этого будут отрабатываться все возможные схемы противодействия службами России и Абхазии, заявил руководитель Центра международных исследований «Мир Кавказа» Максим Васьков. Тем временем в стране бушует пандемия, и это самое неприятное событие недели. Статистика по численности заболевших бьет рекорды каждый день. Вчера очередной рекорд – более 600 человек за день заразилось ковид. Из-за высокого уровня заболеваемости закрывают дошкольные и школьные учреждения. Решением глав Сухума и Гагры объявлен карантин во всех школьных и дошкольных учреждениях. В остальных районах закрываются отдельные школы и классы. В государственном университете продлены зимние каникулы для студентов. В больницах введен карантин и временно отменены плановые операции. В частных лабораториях зафиксированы случаи заболевания штаммом омикрон. Министр образования Инал Габлия потребовал от учителей, которые хотят работать, сделать прививку. И к заявлению
заявлению чиновника можно было бы как-то отнестись, если бы в Абхазии была вакцина. Но вакцины в стране нет, а значит, непонятна причина раздувания щек на пустом месте. Пожалуй, сложная эпидем-ситуация не влияет только на парламентские выборы. Более того, находящийся неизвестно где и неизвестно с каким диагнозом глава республики Аслан Бжаня каким-то загадочным образом сразу после операции на почке, об этом сообщила его пресс-служба, издал указ об открытии учреждений культуры, которые были, вопреки логике, закрыты в периоды спада пандемии, когда страна была забита туристами. Понятно, что объекты культуры открываются под выборы. Здесь в библиотеках и домах культуры будут работать избирательные округа, участки, проводиться встречи с избирателями. Нет сомнения, что закрытие учебных заведений, в которых располагаются избирательные участки, мера временная, и ближе к выборам они гостеприимно распахнут свои двери. Но ограничительные меры все же есть. Запрещены свадьбы и поминальные мероприятия. Но вряд ли в условиях, когда руководство страны принимает столь противоречивые решения, кто-то будет соблюдать запреты. С предложениями о переносе выборов в условиях резкого ухудшения эпидемситуации обратилась к руководству страны группа депутатов парламента. Общественная организация ААРО призвала народ беречь себя и не рассчитывать на помощь правительства в условиях пандемии. Руководство страны игнорирует как обращение, так и пандемию. Центральная избирательная комиссия с 21 января зарегистрировала 78 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты парламента. Обычно в парламентских выборах в Абхазии принимают участие до 150 кандидатов. Чем больше кандидатов выдвигается по тому или иному округу, тем выше явка избирателей. По предварительным данным ЦИК, в списке для голосования внесены более 130 тысяч избирателей, которые должны выбрать 35 депутатов. Выборы пройдут по мажоритарной системе. Численность избирателей на разных округах колеблется от 1500 до 7. Дата выборов 12 марта. На сегодняшний день только одна партия выдвинула своих кандидатов. Это проправительственная партия Амцахара. Среди потенциальных кандидатов бывший глава правительства Леонид Лакербая и бывший вице-премьер Шамиль Ардзинба. Более 20 депутатов нынешнего парламента вновь баллотируются в высший законодательный орган. Среди них и те, кто были отмечены полным безмолвием в течение 5 лет и выполняли скорее роль статистов, чем депутатов. Среди потенциальных кандидатов высок процент людей с криминальной репутацией, деятельность которых можно проследить даже по сводкам МВД. Тем временем в судах по-прежнему рассматриваются меры пресечения для участников оппозиционного митинга от 21 декабря и кассационные жалобы по избранию мер пресечения. Стал понятен и мотив задержания одного из оппозиционеров, который подозревается в расшатывании автобуса. Инициативная группа выдвинула его кандидатом в депутаты парламента по Сухумскому округу. Судя по всему, у него очень высокие шансы попасть в парламент. А вот глава парламентского комитета по социальной политике и здравоохранению Алхаз Джинджоля на этой неделе провел итоговую пресс-конференцию, на которой сообщил, какие проекты законов подготовлены и должны быть приняты следующим созывом. Депутат не собирается баллотироваться повторно и публично передает в наследство новому составу парламента уже готовые к принятию документы. Он отметил, что комитет настаивает на включении в бюджет нынешнего года, проект которого поздно поступил в парламент и принят только в первом чтении, вопроса о финансировании детского кризисного центра для детей, которые остались вне семьи по разным причинам. Поправки к законам о репатриации и фонде репатриации, поправки к закону о здравоохранении и программе выхода из энергетического кризиса, подготовленной депутатами парламента и переданной в Министерство экономики. Говоря о депутатском проекте программы вывода энергетики из кризиса, депутат приоткрыл завесу тайны. Он считает, что надо создавать зоны для майнинга на государственном уровне, а не на долях с кем-то по непонятным схемам. И не советует руководству страны даже обсуждать в ближайшем году повышение оплаты на свет для простых потребителей, так как это станет непосильной ношей для них. Он отмечает, что при государственном подходе к решению этого вопроса с учетом интересов народа, а не отдельно взятых людей, есть возможность вообще освободить рядовых граждан от уплаты за электричество. Между тем, ситуация в энергетике по-прежнему чрезвычайна. Постоянное отключение света, низкий уровень напряжения, горящие трансформаторы и линии электропередач. Мы живем в стране парадоксов. И пока люди сутками сидят без света, на главной площади страны чекисты играют войнушку с условными террористами. Специально для Кавказа и Сидачане из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
28-летний саблист Сандро Базадзе – первый грузинский спортсмен, выигравший этап Кубка мира по фехтованию. После Токийской Олимпиады, на которой Сандро занял 4-е место, успех пришел к нему в Тбилиси. Сандро Базадзе, поднявшийся на 3-ю строчку мирового рейтинга, наш гость недели. С ним беседует Серго Бригвадзе.
Сандро, в первую очередь поздравляю с победой в этапе Кубка мира по фехтованию. И это ведь первая столь важная победа в вашей карьере.
Спасибо большое. Начну с того, что признаю, что это были действительно очень важные соревнования для меня, и особенно потому, что они проходили в Грузии. Я выступал перед своим народом, болельщиками, семьей, потому это была очень важная победа, и она меня так радует. Впрочем, скажу, что для меня это была не самая большая победа. До этого у меня тоже были важные достижения, но я очень рад, что победил в этом чемпионате. После этого я продвинулся в рейтинге, и сейчас я третий номер в мире.
Во многих видах спорта существует понятие преимущества домашнего поля. В фехтовании также? Выступление на родине дает какое-то преимущество?
Конечно, это важно. Во-первых, потому что у тебя так много болельщиков, которые находятся рядом с тобой и очень тебя поддерживают. Это тебе очень помогает и даже запутывает противника. Нельзя преуменьшать эту важность. Более сконцентрирован. Когда у тебя дома проходят такие соревнования, чемпионаты высшего ранга, конечно, это помогает, дает больше силы. Ну и, как вы видите, результат налицо.
Сандро, вы третий в мировом рейтинге, а кто находится на первых двух позициях? И готовы ли вы бороться с ними?
Да, на сегодняшний день я занимаю 3-ю позицию в мировом рейтинге, и это уже очень большой и хороший результат. Но я не собираюсь довольствоваться этим. Естественно, для меня главная цель – это лидерство. Сейчас на первом месте находится Арон Силаги, венгерский фехтовальщик, трижды олимпийский чемпион. А второе место занимает кореец, с которым я довольно часто встречался раньше. Кроме того, я неоднократно побеждал в разных соревнованиях этих спортсменов. Конечно, сейчас появился большой шанс, что я еще встречусь с ними. Как я уже сказал, моя главная цель – это лидерство в мировом рейтинге. И я сделаю для этого все возможное.
А кореец, про которого вы говорите, это ведь Сангук О? Вы встречались с ним на прошедшей в Токио Олимпиаде и в четвертьфинале победили его.
Да, на Олимпийских играх, выступая в 1/4 финала, я одержал достаточно уверенную победу над ним со счетом 15-12. И могу сказать, что он действительно очень сильный спортсмен, но сам всегда стараюсь быть на шаг впереди. И пока у меня это получается.
Раз мы заговорили об Олимпиаде, что там вообще произошло? Вы планировали оспорить несколько, как вы утверждаете, несправедливых решений судьи, из-за которых, по вашим словам и мнению многих представителей спортивной общественности, вы остались без медали. Чем все это закончилось?
Да, очень прискорбный факт произошел на Олимпийских играх. Если бы мне до этого кто-то сказал о том, что такое вообще возможно, я бы не поверил, поскольку Олимпиада – это соревнования, организованные на самом высоком уровне. Тренеры здесь должны быть максимально компетентными, как и любой спортсмен, участвующий в играх. Но, к сожалению, из-за несправедливых решений судьи я потерял золотую медаль, которая является самой важной наградой и самым высоким результатом в карьере любого спортсмена. Я был готов к Олимпиаде полностью, сделал все для того, чтобы попасть туда, работал на протяжении 5 лет. Но вот так вот плохо со мной поступили. Допустили очень тяжелую ошибку. Да, после этого судью наказали, но мне никто не вернул мою медаль. Потому все, что могу сказать, это очень плохой факт. Повернуть все вспять невозможно. Ну, все уже решено. Однако я все же вернулся к обычному спортивному ритму, к своей карьере. После этого я очень хорошо выступил в первом же соревновании. И этот сезон я уже продолжу с золотой медалью.
Наверное, это было очень сильное потрясение для вас. Как вам удалось справиться с этим?
Действительно, было очень тяжело. Я очень сложно справлялся с этим потрясением. Но нужно понимать, это спорт. И подобное, хоть и не часто, но происходит. К сожалению, это произошло со мной, но я продолжаю дело своей жизни. И, конечно, одна из главных моих целей все еще остается стремление стать олимпийским чемпионом.
Расскажите подробнее, что помогло в этот момент? Семья, друзья или сами смогли справиться с ситуацией, в которой оказались?
Конечно, семья очень помогла. Она делала все для того, чтобы успокоить меня, как и мои друзья. Да и сам над собой работал, и в итоге нашел в себе силы преодолеть это. Конечно, это был очень тяжелый период для меня. Но, как я уже сказал, сегодня я вернулся к привычному ритму.
Сейчас вы говорите с уверенностью о своих целях, о планах на Олимпиаду, о желании стать первым в мировом рейтинге. А что вы делаете для того, чтобы поддерживать такой настрой и в целом как готовитесь к этому?
Конечно, все это требует много работы. Я готовлюсь на очень высоком уровне, как в принципе и психологически. Это очень важно быть готовым, всегда сохранять спокойствие, постоянно концентрироваться на своих целях и до конца все делать для их достижения. Я знаю, что от меня требуется, знаю, что все вокруг ждут от меня больших результатов, как и я сам. В физические тренировки входит все, чтобы оставаться в форме и совершенствовать ее. Здесь и бег, и работа на тренажерах, я тренируюсь со штангой. Что говорить, физически ты должен быть очень хорошо подготовлен, поскольку фехтование требует очень большой силы, ведь во время выступлений работают все мышцы. Если ты не подготовлен к такому, то ничего и не добьешься. Вообще, я очень много времени посвящаю физической подготовке, в том числе, конечно, и специальным упражнениям по фехтованию. Ежедневно я тренируюсь минимум 6-7 часов, это когда готовлюсь к серьезным соревнованиям. Конечно, график очень загруженный получается. На отдых выделяют только один день в неделю. Все остальное время провожу в очень длительных и тяжелых тренировках, можно так сказать.
То есть на личную жизнь, семью и друзей времени практически не остается?
К сожалению, пока что на все это действительно не остается много времени. Для близких и друзей пока освобождаюсь только во время перерывов или в праздничные дни. Но в остальном, конечно, пока не могу уделить должного внимания друзьям и семье.
Кстати, о семье. Ваш отец и брат тоже посвятили жизнь фехтованию. Это повлияло на ваш выбор этого вида спорта?
Да, конечно, это очень повлияло на меня. И, естественно, именно из-за этого, в первую очередь, я пришел в этот спорт. Сделать этот шаг меня призывали мой отец, брат, родственники и друзья. Конечно, это оказало на меня влияние. И это главная причина, по которой я пришел в этот спорт. Мой отец, Мераб Базадзе, по совместительству мой тренер, фехтовальщик очень высокого уровня, я считаю. Он очень трудолюбивый и умный. Среди его качеств – умение очень хорошо передавать свои знания. Ну а Бека, он тоже очень сильный спортсмен. Постоянно работает над собой и на разных соревнованиях у него хорошие результаты. Он и сейчас действующий спортсмен и идет к своим целям. Одна из наших главных целей – принять вдвоем участие в Олимпийских играх в групповом зачете. Мы сделаем все для того, чтобы на Олимпиаду 2024 в Париж мы бы попали командой.
А есть ли в Грузии другие фехтовальщики, от которых можно ожидать больших побед в будущем?
Да, конечно. Сейчас самая важная цель для федерации – это развитие этого вида спорта. И, конечно, они делают акценты на молодых спортсменах, на их росте, что я считаю очень важно. Господин Мераб уделяет этому очень много времени и сил. Конечный результат, которого мы хотим добиться, это чтобы в Грузии было много хороших спортсменов, и они добивались результатов. Очень радует тот факт, что у нас подрастают очень способные спортсмены. Естественно, скоро наступит время нового поколения. И я надеюсь, что этот спорт станет в нашей стране одним из самых востребованных и популярных. В этом нам уже долгое время помогает и государство. Естественно, без включения Министерства спорта что-то сделать просто невозможно, поскольку фехтование и его развитие требуют больших затрат.
И каковы ваши ближайшие планы?
Европы, чемпионат,
чемпионат Европы и чемпионат мира. Сейчас сосредоточен на этом. Но, естественно, основной целью остается первое место в мировом рейтинге. Я понимаю, что для этого много нужно работать. Но я сделаю все, чтобы добиться своей цели. Первое выступление будет на чемпионате Европы. Я думаю, я смогу добиться высшего результата. Всячески постараюсь дойти до чемпионата в хорошей форме.
Гостем недели был саблист Сандро Базадзе. С ним беседовал Серго Бригвадзе.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.